Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. Открываем программу оглядом новинок с життя политвязня в Беларуси. У Новополоцкой колонии отбылась встреча изневоленного активиста руху за свободу Микиты Лиховида с адвокаткой. Администрация не дозволила передать вязню фильтр для воды. Мать Андрея Санникова непокоится за ягоное здоровье. Федор Мирзаянов выявил намер уступить в объединенную громадянскую партию. Амаль месяц нема звесток от Миколы Статкевича, а Дмитрий Буланов отмовляется писать прошение об помиловании. Больше подробязно про все это рассказывает наш корреспондент Олег Грузделович.
У Новополоцкой колонии отбылась встреча активиста руху за свободу Микиты Лиховида с адвокатом. Мать политвязня передает, что Толику была обмеркована будущая наглядная скарга на присуд. Выглядая он схуднелым, але бадёрым и на здоровье не скардится. Передала слово адвоката про Микиту ягоная мать Алена. Алена Лиховид так само ездила у колонию, спробовала передать у камеру, где трымают сына, фильтр для воды. Але его не приняли. Мавляв, нема магчимости усталевать гэтае пристосование ПКТ у помешкания камер на типу, где тримают Микиту Лиховида. Алена спробовала передать фильтр Андрею Санникову, который так само находится у Новополоцкой колонии. Что за этого отрымалось?
Свои там какие-то процедуры, такие заявления начальника. Начальник должен вызвать отрядника третьего отряда. Своя бюрократия.
И что вы за этим фильтром зараз?
Везу назад домой. Может, в следующий раз передам. Никите не могут его принять и поставить в ПКТ. Но это запрещено.
Мать экс-кандидата на президента Андрея Санникова вельми непокоится за здоровье сына. Жонка вязня Ирина распавела, что подчас встречи с ей Андрей шмат кашлял. Меж тым на дворе напередадне было доброе. Видать, сапраўды сказывается дрэнная калёгія у гэтай калёнии, кажа Алла Владимировна.
Я так успокаиваю. Говорят, ну живут же там люди. Везде живут. То, что кашляет, это меня волнует. Так уже как-то понимаю, что он выдерживает все это.
У свояков нема звестак про то, что до Андрея Санникова и Микиты Лиховида администрация Новополоцкой колонии зверталась с пропановой написать на имя Лукашенко прошение помилования. Ранее вязни заявляли, что такое прошение николи не подпишут. Марина Адамович, жонка экс-кандидата на президента Миколая Статкевича, меркуе, что Миколай потрапил у информационную изоляцию невыпадково. Магчыма так само за адмовы писать прошение помилованні. Уже амаль месяц, с 4 жніўня, от вязня нема ані листов, ані звонков. Администрация Шкловской колонии, где сядзіць Статкевич, с ягонай жонкой контактовать адмовляется.
Глухо, в колонии они со мной просто не размовляют. Начальник не сдымая трубку, все остальные отмовляются, какие бы то ни было давать информацию.
Федор Мирзаянов написал батькам, что мае намер уступить в объединенную громадянскую партию. Мать вязня Людмила расповела.
Федор очень рад письмам поддержки, которые он получил от руководителя объединенной гражданской партии Анатолия Лебедько и от его коллег по партии. Несколько человек написали. Федор полностью разделяет их взгляды и пишет. Я с удовольствием стал бы членом этой партии. И мы, родители, вынуждены констатировать, что наш сын до событий 19 декабря, не состоявший ни в одной партии, ни в каком движении, пройдя через арест, тюремное заключение и суды, пережив кризис правосудия, выбрал свою дорогу.
Федор Мирзаянов отримал от батьков передачу, в якой были заказаны им теплые зимовые речи. Молодый человек готов встретить зиму у колонии у Вацевичах, але не просить о помиловании. Про гэта ж заявіў у лісце дамоў і Змітер Буланаў, які адбывае пакаранне ў Магілёўскай 15-й калоніі. Маці палітвязня Клаўдзія Якулівна бачылася з сынам у калоніі і сказала, што ганарыцца ім.
Навіны з жыцця палітвязняў сабраў Алег Грузделовіч. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
У 1991-м глыбоцкія вязні чакалі такіх жа расстрэлаў, што і ў 1941-м. Пра гэта праграме «Свабода ў турмах» распавілі колішнія сядзельцы глыбоцкай калоніі, якая да апошняга часу належала да самага жорсткага ў турэмнай іерархіі асобага рэжыму. Сярод іншых тэмаў праграмы, ці варта баяцца асуджаных жанчын, пакарання ежай, або ці перажылі б кіраўнікі краіны турэмны абед. Пра гэта ўсё ў суботу, 27 жніўня.
Гэты выпуск «Свабоды ў турмах» слухайце ў нашым эфіры пазней, сёння. Старшинем консервативно-христианской партии БНФ снова обранный Зянон Пазняк. З'езд партии прошел сегодня у Палаци культуры Менского тракторного заводу. Пазняк обранный на безальтернативной основе, за его одноголосно проголосовали все 88 делегатов, которые приняли удел у з'езде. Наместниками старшини КХП БНФ обранные Юрий Беленький и Сергей Попков. З'езд так само обрал 36 членов Сойму партии и ревизийную комиссию. Журналістам уваход на з'їзд був заборонений, тому ми попросили виконавцю обов'язків старшині партії у Білорусі Юрася Беленького розказати про з'їзд напередодні. З Юрасем Беленьким кутерем наш кореспондент Олесь Дашчинський.
Фоном робочого з'їзду є така от незабувна приємна річ, як 20 років незалежності. Конечно, это, я думаю, отобьется и у выступов делегатов, и у самой атмосферы съезда.
Господар Юрась, на этом же съезде будет обрано керавництво консервативно-христианской партии БНФ. Что тут можно прогнозовать?
Обрание керавництва партии – это статутная норма. На каждом съезде отбывается эта процедура. Чуючи настрою наших людей, тех, кто выходит в керавництво, и звичайно, шараховых собрал партии. В связи с опошними подземными экономическим кризисом Украины. Люди кажут, что, ну, на вот может, часто мы сомневались в некоторых прогнозах, какие родил Зимон Пазняк, но навод были уражены тем, насколько докладно и правильно они были зроблены, насколько все-таки аналитичный талент этого человека мощный. И вот это, я думаю, аспект максимум будет в изначальном разъезде. Люди просто мают полный гонор того, что в начале партии стоит именно этот человек. Как вот в связи с тем, что привел до незалежности державу, как в связи с тем, что абсолютно последовательно докладно проводить политику, робить аналитику деяния, догульно настрою. Абсолютно большиня, я думаю, делегаты отдают голосы Зянона Пазняка.
З вядомых причинаў Зянон Пазняк не бярэ удзел у апошніх з'ездах партыі, як будзе акрэсленая ягоная прысутнасць.
Як заўжды будзе вялікі аналітычны даклад. Як заўжды, я думаю, гэта будзе вельмі моцны даклад. И этот доклад, это оценки, пропановы Пазняка. Я думаю, это будет почуто, зауважено, оценено, обмерковано людьми, и не только у межах партии.
Подчас з'езду меркуется принять ухвалы про белорусскую мову и экономичный стан краины. Чому вы акцентуете увагу так само на питании белорусской мовы?
Мы на этом питании акцентуем увагу завжди. Покуль в Украине проводится шаленая русификация и вынищение белорусской мовы на всех узровнях, покуль проводится политика ассимиляции белорусов, мы будем супроць гэта выступать и в этом замагаться. Для белорусов, и это прогучит на з'езде, мова есть основным нацетворчим чинником. Тому, разумеючи гэта, мы про гэта будем говорить. Только сколько эта проблема будет.
Как стало известно, на съезд не запрашиваются журналисты. С чем это связано?
Это рабочий съезд. Фоном так само есть политическая ситуация в Украине, какая есть. Тому тут не до неких пиар-компаний. Это звучайно рабочий съезд. Ну, будет, конечно, пресс-релиз. Будут документы съезда. Я думаю, журналисты все могут ознакомиться. Мы и на ранейших рабочих съездах не запрашали никого, кроме делегатов и гостей. Никаких таких фиар-компаний. Мы николи этого не занимались. Ну, это не в нашем стиле. Мы это наши работы, отрывание полных выников, а не никакие фиар-акции.
А те будут там представники Министерства юстиции?
Ну, это питание треба им делать. Мы поведомили им, что проводится съезд.
Те были проблемы с пошуком помешкания для проведения съезда?
Проблемы были, бо мы планировали въезд на липень месяц. На жаль, в інших установах нам отмовляли. Вам же дают только палац культуры МТЗ. А у палац культуры МТЗ, ну, в связи с разными причинами, так само не шли нам на сустрач. Але самая главная причина была то, что керавництво палаца не заключало домову до той поры, покуль не отримало дозвол от гарвыканкама. На жаль, гарвыканкам вельми долго разгадал наше письмо об узгоднении проведения съезда в этом месте и в этот час. Только завчора выконкам мне дали лист, где было записано, что выконкам узгодняет проведение нашего статутного мероприятия.
З виконавцем обов'язків старшині КХП БНФ у Білорусі Юрасем Беленьким гутерів наш кореспондент Олесь Дашчинський. Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз на черзі наше опитання. Лукашенко пообіцяв, що про 1,5-2 місяці валютна проблема вирішиться. Як ви ставитеся до цього обіцяння? Відказують жихари Гомеля.
Это же президент, раз пообещал, надо что-то же решить?
Нет, наверное, не верю больше, чем верю, потому что уже обещалось разрулить это месяц назад, этот вопрос.
Он решит, но я не думаю, что это будет хорошо для народа, который будет соответствовать нашим ожиданиям.
Не знаю, будем надеяться, хотя это не верится во все это. Уже несколько раз уже обещали.
Веру с трудом, но и раньше обещал, и обещал, цены повышаться не будут, они что-то повышают. Или его обманывают, или он обманывает. Обещает, но вот пока нету стабильности. В Америке ничего не работает, все крах там передают, а доллар стабильный. А у нас наоборот.
15 лет это уже решается. К 90-м годам вернулись, мне кажется.
Я с недоверием отношусь к этому высказыванию, к его, и вообще с недоверием отношусь к внутренней политике Александра Григорьевича Лукашенко и его команды в целом.
Положительно, я ему верю.
Немогчимо, глубоко зашло все. За 2 месяца оно могло так рухнуть быстро, а выйти из этого, это надо несколько лет.
Ну что же, много чего обещаем, но что-то делаем, что-то нет. Так и он.
Ну, ее по-разному ж можно решить, как бы, проблему. Курс может увеличить, я не знаю, ближе к черному рынку.
Откуда еще темный лес? Говорят, что там дальше неизвестно.
Обещают они, все обещают. Этим и живут же они.
Это несерьезное отношение его вообще к народу. Давно обещает.
Раз пообещал, наверное, сделает.
Лукашенко верит, себя не уважать.
Такие отказы мы отримали у Гомеля на пытание. Лукашенко пообяцал, что про 1,5-2 месяца валютная проблема вырешится. Як вы ставитесь до этого обяцания? Праз некалькі хвилин у нашем эфире экспертиза свободы про валютный кризис у Беларуси. Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Сергея Бламейка. Головные темы программы. У Новополоцкой Калюни отбылася сустреча зняволеного активиста Руху за свободу Микиты Лихавида с адвокаткой. Администрация не дозволила передать вязню фильтр для воды. Старшинем консервативной христианской партии БНФ снова обраны Зянон Позняк. Зъезд партии прошел сегодня у Палаца культуры Менского тракторного завода. У Гомеля затриманы Игорь Случак. Сегодня он собирался сустреться с журналистами и рассказать про свою боротьбу за справоводство по-белоруску. Его обвинователи у нецензурной лаянцы. Экс-кандидат у президенты Беларуси Регор Костусев отримал поведомление про спынение супроть его криминальной справы об массовых беспорадках 19 снежня у сувязи с отсутностью деяния складу злочинства. Вы слухаете Радио Свободы и на чарзе международная тема. Ці хочуть молодые люди у Центральной Азии, на Кавказе, у Беларуси и у інших постсоветских авторитарных краинах мець свою выгоду от арабского обуджения? Ці успрымають яны гэта як урок для сябе? З артыкулам головного редактора нашего радио Джона О. Салливана вас познайоміць Сергей Шупа.
20 гадоў тому я был гостем невинной коктейль-вечеринки, наладженной газетной группой «Аказ» в городе Джидда, что у Саудовской Аравии. Нечакано один из господаров узлез на трибуну и обвестил, что зараз мистер О'Салливан выступит на тему «Якая корысть для арабов от перебудовы?» Ти треба казать, что это было новиной для меня самого. Господар, усмехаючыся, показывал у бок промоўніцкой катедры. Кивнувши, я прошептал, «Кольки я повинен промовлять?» «Недолго», — отказал господар вечеринки, — «хвилин 40-50». Достатково сказать, что я выступил и, отрымавши пытанне, нават не спробовал сам леть, як часом робить некоторое, каб выйти со становища. И все ж я по-соправдному николи не отказал на гэтае пытанне. Я не ведал, якая ж корысть для арабу от перабудовы, частково и тому, что сэнс самого гэтага слова для меня был неясны. Да и господары вечеринки мели так само расплывистое уявление, что яны разумели под гэтым. Яны были натхненные тагачасной аксамитной революцией у Центральной и Усходней Европе, да и Горбачевской перабудовой, але не доходили до логичной высновы, что и арабские краины повинны забеспечить своим громадянам больше свободы и демократии. До такой высновы тады никто не доходил. Замест гэтага гучали наступные аргументы. Покольки теперь Советский Союз уже не является супердержавой, Злученные Штаты уже не мают такой потребы в Израиле, как у своим союзнику на Близком Усходе. Значит, Америка может дозволить себе ослабить связи с Израилем и занять больше дружелюбную позицию относно национальных сподеваний у палестинцев. Гэта и была тая корысть для арабов от перебудовы, якую мы в той вечер разглядели у часе гарачей, але не зусім прадметной дискуссии. Сёлета, нарэшце, гісторыя адказала на гэтае пытанне для мяне. Карысць перабудовы для арабаў у тым, што яны могуць атрымліваць асалоду ад такога ж узроўню свабоды і дэмакратыі, як і чэхі, рускія, казахі ды іншыя савецкія народы, што, здавалася, перамаглі ў 89-м і 91-м гадах. Егіпцяне, тунісцы, сірыйцы, лібійцы цяпер даказалі, што яны таксама цэняць свабоду і гатовыя прынесці дзеля гэтага вялізныя ахвяры. Это не азначае, што ліберальная дэмакратыя можа квітнець на блізкім усходзе, але гэта ставіць пытанне, ці хочуць гэтага арабскія грамадствы. Яны хочуць. Грамадзяне нават гатовыя паміраць за гэта. Маладыя арабы, магчыма, і не вызначаюць гэта такімі тэрмінамі, але праз 20 гадоў яны хочуць сваю долю перабудовы. Яна прайшла ў форме арабскага абуджэння. Ці хочуць маладыя людзі ў Цэнтральнай Азіі, Азербайджане і іншых постсавецкіх аўтарытарных дзяржавах мець сваю карысць ад арабскага абуджэння? Спецыялісты і рэгіянальныя эксперты схільныя адкідаць такое пытанне як наіўнае ці ў лепшым выпадку заўчаснае. Яны падкрэсліваюць той не надта прыемны факт, што ў гэтых дзяржавах няма сур'ёзнага апазіцыйнага руху, што ўрады кантралююць і рэлігію, што дамінуючыя краіны рэгіёну, Расія і Кітай, ніколі не дапусцяць узнікнення дэмакратычнай дзяржавы. Напэўна, яны маюць рацыю. Але тыя ж спецыялісты ды рэгіянальныя эксперты адзінадушна адкідалі і перспектывы арабскіх паўстанняў, пакуль яны не адбыліся. Спецыялісты мелі рацыю, аж пакуль раптам нечакана не выявілася, што яны яе не маюць. Гісторыя апошніх двух стагоддзяў паказвае, і пра гэта нам нагадвае канадскі пісьменнік Марк Штейн, як велізарныя, магутныя, добраўмацаваныя дзяржавы, ад царскай да савецкай імперыяў, рассыпаліся і крышыліся амаль за адну ноч.
За артыкулам галоўнага рэдактара нашага радыё Джона О. Салівана пра ўплыў арабскай вясны на постсавецкую прастору вас пазнаёміў Сяргей Шупа. А зараз на чарзе экспертыза свабоды.
Вы на хвалі радыё «Свабода», з вамі Валер Карбалевіч. У эфіры экспертыза свабоды на тэму, чым абарочваецца валютны крызіс. Нарада прэзідэнта не прыняла ніякіх рашэнняў па выхаду з крызісу. Чаму негатыўныя тэндэнцыі развіваюцца пры добрых эканамічных паказчыках? Чаму насельніцтва хоча мець валюту? Куды знікла мяса? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды эканаміст Леонід Злотнікаў і эканамічны аглядальнік Белгазеты Сергей Жбанаў. На нарадзе ў чацвер Лукашэнка канстатаваў, што эканоміка краіны развіваецца паспяхова. Рост валавога ўнутранага прадукту за 7 месяцаў склаў 110%, выканана большасць параметраў прагнозу сацыяльна-эканамічнага развіцця на гэты год. А ўзровень заробкаў у доларавым эквіваленце упаў удвая. Як патлумачыць такі парадокс? А вось яшчэ адзін парадокс. За 7 месяцаў паступлення валюты ў краіну склала звыш 20 мільярдаў даляраў і дасягнула гістарычнага максімуму. Упершыню за шмат гадоў тэмпу росту экспарту на 9% перавысілі тэмпу росту імпарту, а валюта ў дэфіцыце. Як усё гэта патлумачыць, спадар Злотнікаў?
На конт пытання, ці можа такое быць, што ву прасціе, а народ беднее, гэта можа быць на самой справе. Напрыклад, калі рупу вырасце ў гэтым годзе там з 53 мільярдаў даляраў, напрыклад, на 3 мільярды даляраў, то есть амаль што на 6%, то вось гэтыя 3 мільярды даляраў дадатковыя, якія дасць наша вытворчасць, яны не вырашаюць усёй праблемы. Нам патрэбна есці ў гэтым годзе атрымаць з усіх крыніц есці там 15, можа 18 мільярдаў даляраў. Дык вось гэтых 3 мільярдаў, якія можна получыць за конт росту ВУП, гэтага вельмі не хапае. І калі нема прытока валюты ў форме крэдытаў або нейкіх другіх формах, то насельніцтву прыходзіцца зацягваць свае рамлі. Нікуды ад гэтага не дзенешся, нават у умовах росту ВУП. Адток валюты з краіны перавысіў прыток яе, таму што адток валюты, па-першае, на аплату імпарта, негатыўная сальда таргового балансу мінус 4 з нечым мільярдаў даляраў. Гэта значыць, што вось гэты адток трэба чым-то знайсці і пакрыць. Гэта па-першае. Другое, адток валюты ідзе і па другім каналам. Ну, напрыклад, на першае красавіка гэтага года кароткатэрміновыя даўгі, якія патрэбна звярнуць протягу года прикладно 14 мільярдів доларів. Тому отток валюти в Білорусі повинен бути вельми значним. Тому ось таке напруження у фінансах країни. І так само зменшився приток валюти за кошт кредитів і позик.
Господар Жбанов, а вы чем потлубачите парадоксы, эти перекосы у развития белорусской экономики, коли растет экспорт, приток валюты, а в Украине валютный кризис и обвал узровня жития?
Почему наша официальная статистика не пляшет с нашей суровой реальностью? Я думаю, что у каждого свои задачи. Одни, наверное, в силу своих должностных обязанностей обязаны нам рассказывать о том, как у нас хорошо. А мы в силу своих суровых реалий должны выживать.
Вы слушаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Чем оборачивается валютный кризис». Господар Жбанов, а як вы патлумачыце вось гэты цікавы феномен, калі Лукашенко спачатку сапраўды думаў, што большасць ягонага электарату валюта не патрэбна, цяпер атрымаў звесткі сацыялагічнага апытання і вельмі здзівіўся гэтаму?
А что тут удивляться? По-моему, он просто должен принять это к сведению. А что касается общеизвестных причин, то, по-моему, мы все живем в эпоху глобализации. Невозможно без валюты. Будь то отдых, будь то работа. Это такой же инструмент, неотъемлемый нашего сегодняшнего существования. Даже живя и не выезжая никуда за пределы, я, в конце концов, просто обязан сохранять свои заработанные трудом средства от обесценивания. И именно в этой цели и служит любая иностранная валюта, у которой коэффициент инфляции за полгода не 41%, а хотя бы 1.5%. Естественно, я выберу валюту с более низким уровнем инфляции. Это простая арифметика.
Валютный кризис вылазит нечаканным боком. Вот, например, появился острый дефицит мяса. Як нехватка валюты связана с мясом? И чему улады не могут навод административными заходами наполнить крамы мясом? Господар Злотников.
Что дотычится дефицита. После девальвации уровень цен у замежной валюте у долларах и у российских рублях понизился в Беларуси амаль что в 1,6 раза. Так, за один раз. Это значит, что понизился уровень життя населения. Для его это мясо стало вельми дорогим. Когда россияне могут зараз куплять белорусское мясо больше танно за свои рубли, чем у России, то они его и купляют. Это нормальная такая справа. Когда уровень цен понизился, то идет отток с краины этих товаров, якія можна экспартаваць.
Чаму немагчыма вырашыць пытанне адміністратыўнымі метадамі, скажам, даць загад мясакамбінату, павялічыць колькасць паставак на ўнутраны рынак? У нас жа адміністратыўная сістэма дзейнічае?
Таму што сабекошт вытворчасці мяса пасля дэвальвацыі таксама ўзрос адсоткаў на 30 або на 40. Таму што імпорт для беларускай вытворчасці стаў больш дарагі, чым было раней. Калі ўзяць у доларах, у расійскіх рублях цэнах, адразу імпорт энерганосьбітаў, металаў, хімічнай прадукцыі, машына і гэтак далей, ён адразу павялічыўся ў адзін дзень. Беларуская вытворчасць спажывае 50% імпартных тавараў на сваю вытворчасць. Такая высокая імпартаёмкасць беларускай прамысловасці, сельскай гаспадаркі далей, затраты на імпарт. У гэтым годзе сталі яшчэ больш. Таму сабекошт мяса значна павысіўся, і калі нашы прадпрыемствы будуць прадаваць гэта мяса па ранейшым цэнам, то яны будуць стратныя. Яны і так не прыбытковыя, а зараз яны будуць глыбока стратныя. Таму яны вымушаны прадаваць у Расію па цэнам больш вялікім, чым у Беларусі. А цяпер наконт пытання, чаму дзяржава не можа вымусіць вытворцаў мяса, каб яны продавали тут, а не в России. Зараз нема у державы сродков, как субсидировать гэтае прадпрыемства, як гэта адбывалася раней. Такі прыклад, вось, на одну неделю держава вымушена не продавать валюту на закупку леков за мяжой. Разумеете, якое напружанное становище в Украине. Державе вельми потребна гэтая валюта, тому и она чакае валюта от гэтага вывозу. Зараз закон той стратегии, что давайте будем подвышать цены на мяс, и одночасово подвышать заробки, пенсии и так далее. И тогда вытворцам будет все равно, те у России это вести мясо, те у Беларуси. Так вот, я могу сказать, что эта стратегия не спрацует. И она ничего не дает, окромя инфляции в Украине.
Так, сапраўды, афіцыйная статыстыка паведамляе, што продаж мяса на ўнутраным рынку стратны для мясакамбінатаў. Спадар Жбанаў, а як вы патлумачыце гэты дэфіцыт мяса ў краіне і чаму нават адміністратыўнымі захадамі нельга яго вырашыць?
Действительно, первая причина – это девальвация официального курса с начала года на 75%. Что касается черного курса, то 2.5 раза. И, соответственно, сделала во столько же раз выгоднее его экспорт, как организованный, так и неорганизованный. Но, кроме этого, еще мы же работаем в едином экономическом пространстве, где нам рассказывали общий рынок в 170 миллионов потребителей. Нас ориентировали в том, что это большое счастье, когда мы вступали в таможенный союз. Ну вот мы это счастье и наблюдаем, поскольку границ нету, люди ездят и покупают. Поэтому теперь белорусской мясомолочной промысловости надо работать в 2.5 раза мощнее. Только вот откуда взять этих ресурсов столько? Сразу такое не бывает. Поэтому в этом смысле мы не сможем себя перепрыгнуть. А вообще, конечно, надо наводить порядок на валютном рынке и отсюда уже плясать.
Господар Жбанаў, ну а чаму нельга адміністратыўным шляхам прымусіць мясакамбінаты пастаўляць больш мяса на ўнутраны рынак?
А их никак не принудишь увеличить. Если там стоит 100, вы можете их только убить, если там есть 100. Но завтра что вы будете есть?
Закон скорочения экспорта и повеличения поставок на внутренний рынок.
А это первая экономическая причина работы. Любой продавец ищет там, где выгоднее. И он продает туда за валюту. Естественно, если у меня есть выбор продать за $3 в эквиваленте на внутреннем рынке, где установлены, кстати, закупочные цены на минимальном уровне, или продать россиянину за $10. Я, руководствуясь прибылью, как любой предприниматель, продам, естественно, туда, где выгоднее. Это в дополнительных комментариях не нуждаюсь.
Слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Чем оборачивается валютный кризис». У передачи удельничали экономист Леонид Злотников и экономичный оглядальник «Белгазеты» Сергей Жбанов. Вел передачу Валер Карбалевич.
Валях Радіо Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. У Новаполацкай калёні адбылася сустрэча зняволенага актывіста руху за свабоду Мікіты Ліхавіда з адвакаткай. Адміністрацыя не дазволіла перадаць вязню фільтр для вады. Старшынём кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ зноў абраны Зянон Пазняк. З'езд партыі прайшоў сёння ў палацы культуры Менскага трактарнага заводу. У Гомелі затрыманы Ігар Случак. Сёння ён збіраўся сустрэцца з журналістамі і расказаць пра сваю барацьбу за справаводства па-беларуску. Яго абвінавацілі ў нецэнзурнай лаянцы. Экс-кандыдат у прэзідэнты Беларусі Рыгор Кастусёў атрымаў паведамленне пра спыненне супраць яго крымінальнай справы аб масавых беспарадках 19 снежня ў сувязі з адсутнасцю дзеяння складу злачынства.